говорит Радио Свобода. Прошел год со дня панк-молебна в храме Христа Спасителя. Александр Марголин стал 21-м задержанным по болотному делу. Компромисс в Верховной Раде сорван. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня утром в Петербурге на 75-м году жизни скончался выдающийся режиссер Алексей Герман. Голос Германа часто звучал на волнах «Радио Свобода». Режиссер говорил о бедах Ленфильма, о том, как происходит разрушение киностудии, о расколе в Союзе кинематографистов, о непонятном будущем Петербургского кинофорума, который он возглавлял. В июле 2003 года в связи со своим 65-летием Алексей Герман стал героем программы «Радио Свобода. Лицом к лицу». Предлагаем вашему вниманию архивную запись. Вопросы Германа в петербургской студии «Радио Свобода» задают корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и журналист газеты «Коммерсант» Елена Герусова. Ведет программу Виктор Резунков.
Я никогда не кончал никаких кинокурсов, что очень благотворно, как мне кажется, отразилось на моих занятиях кино. Потому что кино, как мне кажется, начинается с того, что человек не знает. А когда мой молодой какой-нибудь студент или кто-то на вопрос, ну как дела, он говорит, все в порядке, материал идет, даже срамно сказать, это понятно, что он завалился. В профессию входит ужас перед съемкой, как мне кажется, и кто-то не то Алов, не то Наумов, когда первый раз, как рассказывает, во всяком случае, молва, закричал мотор, то упал в обморок. Вот. Неуверенность, желание схватить любого человека и спросить, хорошо или плохо. Даже если ты волевой человек, то ты не схватишь. Я безвольный человек, поэтому я хватаю всех, включая киномеханика.
Если бы вам предложили выработать какую-то программу по культурной политике государства, и нужна ли вообще культурная политика государства, как вы думаете?
Очень нужна. Допустим, в той же самой Франции существует культурная политика государства, и я не знаю, ее там тоже, так сказать, местные французы ругают, но все-таки у них придумано. Повторять неохота, так сказать, стричь с американских фильмов какие-то деньги, отдавать на французский кинематограф, но этого и другой менталитет страны. Вот, там стоят очереди на фильм о тибетских монахах, на который здесь ни один нормальный человек не пойдет этого смотреть в России. Вот как живут тибетские монахи, им интересно.
Да, вы не думаете, что, например, вот в наших условиях выработка четкой какой-то культурной программы государства, она превратится в политическую программу? Не опасно ли это? Или время изменилось настолько,
нет, что... время изменилось не настолько. Время вообще возвращается вспять. К сожалению, я должен сказать, на моих глазах, как мне кажется, происходил такой вялый государственный, такой даже не переворот, а перевертон, когда так попытались тихо и незаметно к нам ввести обратно Сталина, Иосифа Виссарионовича. Это было довольно интересно наблюдать, как все программы телевидения.
Ну, вообще, вот за прошедшие 20 лет мы знаем, что время может меняться очень быстро и кардинально. Вы как думаете?
Поэтому искусство вообще мощный помощник партии и любой партии. Киноискусство. Поскольку мы живем в мире кавкианском, то ведь понять ничего нельзя. У нас идут по телевидению коммунистические картины. Люди, которые смотрят «Кубанские казаки», конечно, не воспринимают, что это, так сказать, шар, что это преувеличение, что это мечта. Они смотрят, как жил колхоз при Сталине. Вот как оно дело происходит. И таких людей десятки миллионов. Так что зря Марк Захаров говорит, да, что это прекрасно, что это мечта. Тогда не надо было сжигать партийный билет. Вообще наша интеллигенция как-то так. Но, может, он его и не сжег, может, он Бутафорский взял и сжег. Я не знаю. Хотя я ничего не могу сказать. Мне очень нравится вообще Захаров и его театр и все такое прочее. Ну, просто надо быть поосторожнее, когда в телевизор вылезаешь, и тебя миллионы смотрят. У нас все. Вот я не знаю ни одного постановления пока, которое бы привело к тому, что стало лучше, кроме доклада Хрущева на 20-м съезде партии. Все остальные постановления делали все то же самое, только хуже. Это у нас просто так вот устроена страна. Вот вроде и постановления хорошие, и все, а как так подробно почитаешь и выяснишь, что тебе от этого постановления стало хуже. У нас две неприятности в стране. Это у нас большой урожай и жуткий неурожай. И это две абсолютно одинаковые неприятности. Вот поверьте, вот как так устроено? Но это так устроено. И причем, ну, хотя бы взяли бы министра, выгнали бы за это. Ну, как же так? Взял, продал, а теперь будем покупать. А колхозники ничего не получили. Да нет, ну как так? Зато хороший человек свой, наверное, добрый.
Алексей Юрьевич, что вас больше всего раздражает, в принципе?
Что меня больше всего раздражает? Меня больше всего раздражает моя жена, но я ее очень люблю при этом. Такая
то
штука.
То есть вас раздражает только то, что вы любите?
Нет, почему? Да ничего меня особенно не раздражает. Раздражает, что сил мало. Раздражает, что вот сейчас бы подошел бы, сделал бы то, пошел бы, и я начинаю бояться, что я не сделаю, что начнет сердце болеть. У меня тут была врачебная ошибка со мной. И очень хорошие люди, и те, кто ошиблись, достойные люди. У них просто аппаратура была испорчена. И я сильно очень переболел сердцем. От этого я слаб. Вот это вот меня раздражает, так сказать, борьба с собственным организмом.
То есть вы себя считаете терпимым человеком?
Ну, черт его знает. Я считаю, что да. Но желание повеситься возникает. В моем возрасте, да, по-моему, у нормального человека должно возникать желание повеситься. Горький говорил, человек, который не пробовал убить себя, дешево стоит, а я не пробовал.
Вопросы Алексею Герману задавали журналисты Марина Коренева, Елена Герусова и Виктор Резунков. Июль 2003 года. Программа «Лицом к лицу». Еще одна запись из архива «Радио Свобода» о кинематографе Алексея Германа говорит писатель Петр Вайль.
Герман сильно выбивается из общего представления не только о кинорежиссере, но о художнике вообще. Я думаю, что масштаб его недооценен даже теми, кто любит и ценит его фильмы. Мне кажется, что Германа следует рассматривать шире, чем кинематограф. Это один из очень немногих по пальцам перечтенных одной руки людей, которые расширяют представление о возможностях искусства и, соответственно, возможностях восприятия искусства. Таких людей действительно ничтожно мало, и совершенно не важно, как они работают, это все забудется. Совершенно не важно, сколько они производят продукта. Совершенно не важно, в конечном счете, понимают или не понимают их современники. Достоевский забрался в такие глубины человеческого сознания и подсознания, что даже странно себе представить, что к моменту его смерти Фрейду было 25 лет всего-навсего. И никакая психология в искусстве без учета достижений Достоевского просто невозможно. Дальше там можно читать или не читать Джойсовского «Улисса». Но без его открытий потока сознания литература уже не может существовать. Нельзя уже писать так, как будто не было Джойса. Он сам по себе оказывает колоссальное влияние. Дальше там возьмем какую-нибудь живопись. Да? То, что сделал Пикассо и другие некоторые, Павел Филонов, например, люди, которые пытались преодолеть то очевидное обстоятельство, что полотно картины плоское. Они попытались передать объем на плоскости. Опять неважно, да? Можно не видеть никогда ни одной картины Пикассо, но живопись после них уже такой не была, как до них. Герман – единственный такой человек в современном кино, который раздвигает рамки представления об искусстве. Он пытается сделать вещь, которая на бытовом уровне понятна каждому, да? Вот вы сидите дома, разговариваете по телефону, в соседней комнате работает телевизор, за окном едет трамвай, по карнизу дребезжит дождь, во дворе кричат дети. Вы же все это воспринимаете и слушаете одновременно, разом, правильно, да? И вас совершенно не смущает, мы все это можем воспринять. В искусстве можно показать только последовательно. Герман пытается совместить это, да? То есть свернуть бытие снова в клубок, потому что такова жизнь. А в искусстве мы читаем слово за словом, смотрим картинку за картинкой, тогда как в своей жизни, в настоящей, мы все воспринимаем разом. Он пытается приблизить искусство к жизни. После Германа уже кино, таким, как было до Германа, быть не может, потому что он совершил вот эту революцию. Это современники часто не понимают. Они просто не понимают, что произошло, и бог с ними. Важно, что какие-то художники чуть менее крупные это уже восприняли и воспринимают, да? Их ученики уже снимают по-другому, и уже зритель воспринимает по-другому. Это такая пирамида. И если мы вершина пирамиды незаметна, не ясна и непонятна, она от этого ниже не становится.
Петр Вайль об Алексее Германе. Запись из архива «Радио Свобода». 2008 год.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Год назад группа «Пусси Райт» исполнила в Храме Христа Спасителя панк-молебен «Богородица Путина, прогони». В память об этом событии историк Ирина Карацуба и филолог Елена Волкова сегодня провели свою акцию в том же храме. Они надели балаклавы и попытались возложить цветы на солью. Обе участницы акции были задержаны. Мой коллега Марк Крутов беседовал с Еленой Волковой.
Как-то идея пришла сама по себе, что этот день надо как-то отметить, и в память об этом панк-молебне замечательном, который, мне кажется, абсолютно такой христианской, смелой акцией протеста и обличения действительно грехов церкви и общества. Вот. И в поддержку девочек, которые незаконно посажены. И мы как-то вот так пришла в голову очень легко, что нужно пойти в храм Христа Спасителя и положить цветы на солью. А для того, чтобы было понятно, что это в память о панк-молебне, надеть на голову балаклаву. Балаклаву я ношу в своей сумке уже почти год и ходила с ней на акции разные. У меня такая есть вот талисман балаклава. Сделали вторую балаклаву и пошли, купили тюльпаны, спокойно прошли через охранников. Потом на лестнице освободили тюльпаны от газеты, подошли к ограждению напротив сли. А это довольно далеко от сли, там к ней самой не подойдешь. Ну вот к ограждениям напротив того места, где был панк-молебен. Надели балаклаву, положили цветы через ограждение на пол храма. Ну, я не знаю, там через сколько секунд на нас набросились охранники, сорвали грубо балаклаву, бонусу мне дав. Подошла какая-то уборщица, женщина, которая в белом платочке, которая подобрала наши цветы и бросила их к нашим ногам. Такой вот у нее был жест. И мы стояли довольно долго, за руку нас держали охранники, в руке у охранника были наши балаклавы, а цветы, тюльпаны лежали вот так красиво на полу перед нами. А потом пришла милиция, отвели нас в автозак. В автозаке пришли два человека и стали нас спрашивать, зачем мы это сделали. Мы им объяснили, что это большое событие, мы хотели отметить вот год этого большого события, которое во многом изменило ход страны. А на что один из них сказал, что это не ход страны изменился или не история страны изменилась, а у вас в голове что-то изменилось. Но это поправимо. Я специалист, мы мозги быстро вправляем в клинике Сербского. Вот после этого нас посадили в машину полицейскую, привезли в УВД Хамовники, где мы долго ждали уж чего-нибудь. Потом пришел мальчик Илья из центра «Р» и провел с нами беседу, которая, в общем, превратилась в сначала мою лекцию по истории юродства, церковной контркультуры, противостояния христианских ценностей и прочее, а потом лекцию Ирины Владимировны Карацубы этому же Илье. Илья, по-моему, очень просветился хорошо, потому что у него нет религиоведческого образования, хотя он занимается вопросами религии в центре «Э». Ему как раз, мне кажется, это было очень интересно.
Никаких обвинений вам в итоге не предъявили?
Ну, итога пока нет, потому что нас не выпустили, мы в ОВД, и нам не отдали паспорта. Но звонил Марк Фейгин и Виолетта Волкова, готовые сюда приехать, и сказали, чтобы мы спросили, что нам предъявляют. Но спросить пока не у кого, потому что мы стоим в коридоре. Я стою босиком в коридоре, как была такая замечательная юмореска. Ну, мы не босиком, но в коридоре.
Вы, наверное, ведь были готовы к чему-то подобному. Ну, я имею в виду к тому, что вас задержат, что вас отвезут в полицию.
Я даже об этом не думала. Мне просто очень хотелось как-то поддержать девочек в этот день и все. Я вообще на самом деле думала, что мы положим цветы и уйдем.
На вопросы Марка Крутова отвечала филолог Елена Волкова, участница сегодняшней акции «В поддержку «Пусть сирает». Панк-молебен в Храме Христа Спасителя, преследование участниц группы, судебный процесс над ними и разные реакции на целый комплекс проблем, обнаженных общественной дискуссией вокруг судьбы «Пусси Райт», стали одной из важнейших тем российской политической жизни. У микрофона мой коллега Андрей Шарый.
В последние месяцы в программах «Радио Свобода» о деле и судьбе «Пусси Райт» я беседовал с разными экспертами, которые размышляли о смысле панк-молебна и о причинах истерической реакции Русской Православной Церкви и православного сообщества на случившееся, и о мотивах, по которым власть оказалась столь последовательной и жесткой в доведении процесса над Марией Алехиной, Надеждой Толоконниковой и Екатериной Самуцевич до конца. Вот что в августе минувшего года сказал мне о политическом смысле дела «Пусси Райт» режиссер Владимир Мирзоев.
Это такое бесповоротное, что ли, дело, да, сейчас в нашей актуальной истории. Здесь как бы вспоминается теория Пригожина, теория закрытых систем, которые перестают отвечать на внешние сигналы, реагировать как бы локально на какие-то импульсы, приходящие извне. Вот я думаю, что та система, с которой мы имеем дело, я имею в виду политическая система, абсолютно закрытая, и поэтому она в какой-то момент обрушивается из-за того, что происходит прокол в каком-то одном маленьком месте. Вот я думаю, что это как раз то дело, которое обрушивает всю систему.
В каком плане обрушивает систему? С точки зрения мировоззренческой или вот прикладной политической?
Во всех смыслах. Я думаю, что это дело не просто поляризовало общество, да, а оно показало абсолютную, даже не то, что некомпетентность, а неправосудность нашего суда. То, что смешивается в одну кучу административные нарушения, церковный устав, светский суд, который никаким образом церковными уложениями не увязан, да, все это не прописано, я считаю, это говорит о том, что просто система обрушивается. Система правосудия, собственно, это и есть система государства. Все остальное надстройка, я бы сказал. Прочие как бы системы, они стоят все равно на законе. Если нет закона, то нет государства. А мы видим абсолютное беззаконие того, что происходит. То, как реагирует по указке сверху, реагирует вся система, говорит нам тоже о том, что это дело именно политическое, полностью заказное.
А с точки зрения вашего отношения к религии, у вас есть какие-то оценки того, что они сделали?
К этому делу, к этому процессу и даже к этой акции мои чувства верующего человека не имеют ровным счетом никакого отношения. Это было переведено из этой плоскости, было переведено в политическую, и не мной. Мы бы могли вернуться к этому вопросу, к этой дискуссии, при условии, если бы девушки были по требованию церковного начальства и кремлевского начальства, которое заказало это дело, немедленно освобождены. Только тогда мы могли бы вернуться к эстетической стороне или к морально-нравственным оценкам. То есть система перестала принимать адекватные решения. Такого неустойчивого равновесия системы закончился. Она просто рассыпается.
И ждет ее ужасный конец.
Почему? Я думаю, что это не конец света, это конец тьмы.
Говорил режиссер Владимир Мирзоев. В одной из плоскостей дискуссии о Пусси Райот обнаружились две полярных точки зрения. Восприятие выступления группы в Храме Христа Спасителя как общественно-политического акта или как жеста художественной направленности. У Пусси Райот в контексте современного искусства я беседовал с культурологом Яном Левченко.
Панк-молебен Пусси Райот диагностировал абсолютно нездоровое отношение к художественным акциям в России с одной стороны, диагностировал то, что при ряде косметических изменений, которые произошли в отношении к современному искусству, ситуация все равно остается критической. И, с другой стороны, диагностировал то, что при, в общем-то, дефиците событий, даже такое мероприятие, как панк-молебен в Храме Христа Спасителя «Богородица, изгони Путина», может привести к таким последствиям. Вообще-то на поле радикальных акций не так-то много мест. Это все жесты однократного действия. О чем, кстати, свидетельствует арест Пусси Райот. Они, что называется, не успели показать, что они еще умеют. Так сказать, и власть тоже в данном случае, получается, работает на поле современного искусства, как бы подчеркивая, что тут можно всего один раз, так сказать, себя проявить, а дальше будет СИЗО. Если как бы сдерживающими факторами выступит, ну, будем сейчас тут такими прекраснодушными, да, говорить о сознательности, о том, что люди придут к консенсусу, если будет возможность этих сдерживающих факторов, тогда мы просто получим улучшение на очередной скачок, качественный скачок улучшения в области гражданской свобод, как в свое время студенческая революция и вообще, так сказать, волнение 68-го года в Париже привели к образованию группы наблюдения за заключенными в тюрьмах. Все говорят о поражении революции 68-го года. Это неправда. Мир стал прозрачнее, Европа стала прислушиваться к слабым и так далее, и так далее. Да, это прямое следствие. Если этого не будет, то мы можем получить цепочку революций, которые будут обслуживаться художниками на первом этапе, так сказать, победы или войны, так сказать, да, потому что любая революция порождается войной. Вот. А затем этих художников будут точно так же перемалывать и отбрасывать, как это было в свое время и в Советской России. Так происходило в гитлеровском Третьем Рейхе. Да. И там можно говорить об эстетизации политики и о сближении политики и искусства.
Культуролог Ян Левченко. Запись лета минувшего года. За судебным процессом над группой «Пусси Райот» в итоге следили многие люди, поначалу вообще не воспринявшие их выступление или отреагировавшие на это выступление с безразличием. О религиозной морали применительно к истории с «Пусси Райот» дни судебного процесса я беседовал с врачом и писателем Максимом Осиповым.
Согласно православной вере, глава церкви – это Христос, и он, я верю в это, был бы и находится с девушками. А блаженно изгнанные, правда ради, так сказано, а не блаженно изгоняющие, правда ради. Вот иерархи, они изгоняют правды ради, да, правда, так как они ее понимают. То, что они привыкли, это, в общем, не художественная акция, да, и не столько художественная акция, сколько молитва. Молитва отличается от художества тем, что они на самом деле попросили Богородицы Путина прогони, они изобразили прошение, да. И вообще их поступок, он приобрел совершенно другое значение после того, как их посадили. Поначалу, но это было какое-то там нелепое, сильно отличающееся от общепринятого поведения в церкви. Процесс этот имеет очень важное символическое значение. Он, конечно, так сказать, не случайно вот это вот соединение церковного, политического, социального, всего чего угодно, да, то, что они девушки, то, что они так молоды и так далее. Все это как-то вместе дало совершенно невероятный, вызвало невероятный резонанс. А, значит, с точки зрения того, что этот процесс может дать для будущего, я думаю, что очень многое. Так же, как процесс вот дела Дрейфуса, да, когда оно начиналось, собственно говоря, было понятно, что католики там и армия против Дрейфуса, скажем, там писатели, журналисты, я не знаю, там левого толка, они за Дрейфуса. А в результате во Франции появился целый слой людей, для которых справедливость стала очень важным делом, независимо от их партийной принадлежности какой-то профессиональной, да, потому что у нас сейчас пока что таких людей, для которых вот важна справедливость, неважно, верующие они, атеисты, считают себя либералами или я не знаю кем еще, значит, таких людей очень мало, скажем там, многие говорят о милосердии. Милосердие тут ни при чем, они не совершали преступления, речь идет о справедливости, их надо по справедливости отпустить.
Говорил врач и писатель Максим Осипов. Ровно год прошел с момента панк-молебна в храме Христа Спасителя. Андрей Шарый, Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гражданская платформа Михаила Прохорова. Новый игрок на российском политическом поле. Об этом беседуем с членом Федерального гражданского комитета, журналистом Станиславом Кучером. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, 21 февраля, итоговый выпуск. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрел вопрос о мере пресечения для Александра Марголина, 41-летнего москвича, задержанного в среду по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. Марголина подозревают в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейскому. По словам следователей, эти подозрения подтверждаются видеозаписью, на которой видно, как Марголин во время акции 6 мая прошлого года повалил сотрудника полиции на землю и нанес ему несколько ударов ногами. По сообщению Росузника, организации, помогающей задержанным, в присутствии адвоката, предоставленного следователями, Марголин был готов написать признательные показания. Но после, когда адвокату из Росузника удалось попасть под защитному, Марголину уговорили этого не делать. О слушании в Басманном суде расскажет наш корреспондент Марьяна Трачешникова. Марьяна, добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий. Только что закончились слушания, и суд постановил арестовать Александра Марголина до 6 апреля. Именно до этой даты ранее было продлено следствие по делу о массовых беспорядках в Москве 6 мая прошлого года. Судью не убедили доводы адвокатов о том, что Марголин не скрывался и не собирается скрываться от следствия, что ему ни разу не приходили ни по фактическому месту проживания, ни на адрес его постоянной регистрации повестки с требованием явиться в Следственный комитет для дачи показаний в качестве свидетеля или в качестве подозреваемого. И до 20 февраля, того дня, когда к Марголину с обыском явились сотрудники Следственного комитета, складывалось впечатление, что он вообще не интересует власти. Тем не менее, следователь заявлял, что, оказывается, Следственный комитет вскоре после событий 6 мая 2012 года разместил сообщение, в котором сказал, что просит всех участвовавших в беспорядках явиться в Следственный комитет, дать показания, и в этом случае к ним не будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Однако сам Александр Марголин сказал, что впервые услышал об этом сообщении Следственного комитета только сегодня и даже предположить не мог, что входит в число людей, подозреваемых, или вообще тех людей, которым следует явиться в Следственный комитет и что-либо рассказать. Не убедили судью и доводы жены Александра Марголина, которая сказала, что сама она не работает, у них на иждивении двое несовершеннолетних детей, и Александр Марголин является единственным кормильцем семьи, единственным человеком, кто работает. Судья посчитала, что Марголин может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или вообще даже скрыться за границу, потому что у него есть действующий загранпаспорт. При этом следователь даже утверждал, что, оказывается, Марголин может скрыться за границу еще и потому, что у него есть друзья в социальной сети Facebook, которые проживают за границей. Вероятно, эти доводы тоже убедили судью. И вот теперь Александр Марголин оставлен под стражей до 6 апреля текущего года.
Спасибо, Марьяна. О сегодняшних слушаниях в Басманном суде рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и ее соратники передали сегодня арестованной на 5 суток защитнице Селятинского леса Татьяне Павловой вегетарианскую пищу. Павлова не может питаться положенной арестованным едой. Административный арест она отбывает по обвинению в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Суд оштрафовал Татьяну Павлову на 50 тысяч рублей, обвинив ее в умышленном блокировании дороги. Она борется за сохранение городского лесопарка в подмосковном поселке Киселятина. Большой участок этого леса местные власти отдали под застройку коммерческой фирме. Оба дела были возбуждены после акции протеста в защиту Селятинского леса. Движение в защиту Химкинского леса признало Татьяну Павлову эко-узницей. Рассказывает Антон Бенедиктов.
Экологические активисты успешно передали фрукты, овощи и теплые вещи, арестованные Татьяне Павловой. С передачей в Можайский изолятор временного содержания отправилась Евгения Чирикова. Других активистов полиция на территорию не пропустила, сославшись на то, что объект режимный. Увидеться с защитницей Селятинского леса, отбывающей 5 суток административного ареста, Чириковой не удалось. Однако арестованная передала благодарности через сотрудников полиции. Вот что сказала Евгения Чирикова сразу после того, как вышла из изолятора, где содержится Татьяна Павлова.
Вот только что мы общими силами передали ей еду, вещи. А Тане это все уже передали, Таня нас поблагодарила. Все продукты приняли без проблем. Все передала, и орехи, и носки, и бананы, и мандарины, и виноград. Все можно. Мы очень удачно все передали. Мне сказали, что у них даже есть библиотечка с документами по правам человека, и там можно брать книги. Я хотела бы сказать большое спасибо всем, кто сочувствовал Тане Павлову, кто поддерживает проект «Экоузник», кто помогал, передавал вещи, продукты. Ну и всем, кто просто передавал эту информацию в интернете, распространял ее. Я думаю, это очень важно. Потому что в преддверии вот этих планов градостроительной активности Московской области в связи с проектом ЦКАД, я боюсь, что таких ребят, как Таня Павлова, будет очень много, потому что людям не нравится, что уничтожают их леса, их землю, их природу.
Всего в выезде в Можайск приняли участие 4 активистов. Среди приехавших поддержать Татьяну Павлову был один из авторов проекта «Экоузник» Олег Козырев.
«Экоузник» — это проект, который стартовал в 2013 году. Это правозащитная история. Мы пытаемся защищать людей, на которых оказывается давление за защиту природы. Иногда они там признаются перед заключенными, иногда нет. Что это за люди? Это экологи, это активисты, ученые, журналисты, блогеры. Это люди, которые выходят защищать свой сквер, то есть обычные граждане. И даже сотрудники природоохранных структур, например, егеря, которые пытаются остановить браконьеров, они оказываются высокопоставленными браконьерами, их за это снимают с должности, иногда даже заводят против них уголовные дела. То есть все те люди, которые попадают и не попадают иногда под статус политзаключенного или узника совести, но они объединены тем, что защищают природу и именно за это страдают. Причем защищают ее мирными средствами. Вот этому посвящен проект.
Рассказал Олег Козырев. Первым экоузником стал Сурен Газарян. Татьяна Павлова также была признана экоузником 20 февраля. Выезд активистов в Можайск привлек внимание органов охраны правопорядка. В вагоне электрички экологов сопровождали сотрудники службы охраны РЖД. Затем полицейский попытался проверить документы у активистов. Они начали видеосъемку и потребовали законного обоснования этой проверки, после чего полицейский скрылся в тамбуре. На платформе в Можайске экологов встретили сотрудники изолятора. Они опасались, что соратники Татьяны Павловой планируют устроить пикет, однако, уточнив намерения приехавших, полицейские в дальнейшем оказывали им поддержку. У здания, где Татьяна Павлова отбывает арест, активистов встретили более 15 полицейских. При этом представители МВД были вежливы, и передача прошла в спокойной обстановке. По дороге обратно в Москву Евгения Чирикова рассказала «Радио Свобода» о перспективах борьбы за Телятинский лес.
Вы знаете, на самом деле все шансы зависят только от жителей. Поймите правильно, что люди, которые принимают решение о вырубке леса под застройку, этим людей можно пересчитать по пальцам одной руки. Да, они довольно влиятельны, да, они могут повлиять на местную полицию, на местных судей, на местную прокуратуру, но они не могут повлиять на все население. А селятинцы большие молодцы, Таня Павлова, кузница, она просто замечательный человек. Она собрала 6 тысяч подписей в защиту селятинского леса. То есть 6 тысяч человек против того, чтобы уничтожали лес под коммерческую застройку. Следовательно, шансы очень хорошие. Сейчас главное людям не испугаться. Конечно, ситуация с Таней Павловой такова, что очень просто испугаться, потому что просто вопрос рабочим привел ее к штрафу, в конце концов, на нары. Ну а на самом деле это мера запугивания. Они так действуют в Тане, потому что боятся. Уверяю вас, если бы перед этим трактором стояла не только Таня и небольшая группа граждан, а 6 тысяч человек, этой бы застройки уже не было.
Считает Евгения Чирикова. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Еврейский вопрос зимы 53-го. Живая тайна мертвого вождя.
Врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, осуществляли вредительское лечение
больных. Это холерный бунт, перенесенный в условия Сталинской империи.
О, память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Микрофона Дмитрий Волчек. Соединенные Штаты вновь оказались у финансового обрыва. 1 марта должно вступить в силу автоматическое сокращение государственных расходов, предусмотренное соглашением о подъеме предела государственного долга. Министр обороны США объявил в среду о том, что ради экономии средств будет сокращена рабочая неделя гражданских служащих Пентагона. Президент Обама предупреждает, что сотни тысяч американцев могут потерять работу, и возлагает вину за последствия сокращения. Сокращений на республиканцев. Однако, по мнению наблюдателей, на этот раз резкое сокращение бюджетных расходов, скорее всего, состоится. Слово Юрию Жигалкину.
Второе за два месяца приближение страны к краю виртуального финансового утеса пока не вызвало эмоций, сравнимых с тем, что переполняли политическое пространство лишь два месяца назад. Вполне возможно, что утеряло свою апокалиптическую коннотацию словосочетание «фискальный обрыв». Ведь в действительности это лишь метафора. Возможно, не совсем удачное. Речь идет об экономии лишь 85 миллиардов долларов. Для 15-триллионной американской экономики изъятие из расходной статьи 85 миллиардов сравнимо скорее со спуском на одну ступеньку. Для сотен тысяч гражданских служащих Министерства обороны, полностью зависящих от государственного финансирования, эти сокращения, по словам министра обороны Леона Панетты, обернутся потерей одного рабочего дня в течение 22 недель или около 20% заработной платы в этот период. Но посыл заявления министра обороны состоит в том, что сокращения нанесут урон обороне страны. Они отразятся на боевой подготовке войск и вынудят Пентагон замедлить процесс закупки новых вооружений. Государственный секретарь Джон Керри присоединил свой голос к голосу коллеги по правительству, предупредив, что неспособность разрешить фискальные проблемы ослабляет страну в глазах мира. Как мы можем призывать другие государства бороться с экономическими проблемами, когда мы не способны разрешить наши собственные? Сказал Керри, выступая в Университете Виргинии в среду. Президент Обама винит республиканцев за то, что страна оказалась в очередном фискальном тупике. По словам президента, его можно избежать, если законодатели-республиканцы поддержат предложение демократов. План экономии, предлагаемый демократами, состоит в перекрытии налоговых лазеек, которыми пользуются корпорации и богатые американцы для списания доходов. Для республиканцев это неприемлемая идея. В конце прошлого года они нехотя согласились с требованием демократов и подняли налоги на тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов в год. Республиканцы ожидают, что демократы ответят им взаимностью и согласятся сократить финансирование некоторых социальных программ, например, образование, медицинского страхования престарелых. Однако за 10 дней до очередного крайнего срока выяснилось, что президент и его партия на это не пойдут. Какая из партий дрогнет? Этого не берется предсказать никто. Интересно и то, что в критический момент законодатели ушли на зимние каникулы и вернутся на работу лишь за 3 дня до крайнего срока, то есть 1 марта. Выработка компромиссных полумер в последний момент стала традицией для Конгресса, который не способен решить главную проблему, то есть реформировать всю систему государственных расходов. Наблюдатели предупреждают, что расплата за это может наступить скоро. Нет никаких сомнений в том, что мы движемся от одного фискального кризиса к другому, говорит бывший федеральный финансовый ревизор Дэвид Уолкер. Мы пытаемся избавиться от симптомов и не способны справиться с болезнью, неудержимым ростом расходов. На мой взгляд, принудительное сокращение расходов – мера грубая. Тем не менее, я надеюсь, что на этот раз она будет осуществлена, потому что мы должны сделать хоть что-то, чтобы задержать рост расходов до тех пор, пока Конгресс не достигнет масштабного соглашения о сокращении расходов, вкупе с реформой системы налогового обложения, которая позволит добавить доходы в казну. Но для того, чтобы демократы и республиканцы начали действовать, а не продолжать перекладывать друг на друга ответственность за нежелание действовать, а между тем жить по-старому, то есть на широкую ногу, скорее всего, потребуется реальный кризис. И он может быть на пороге. Так считает Боб Райс, один из руководителей финансовой фирмы Tankent Capital. Вот что он говорит в интервью телеканалу Fox. Конечно, гораздо проще верить в то, что в будущем мы сможем жить как сегодня, в долг. Ситуация будет сравнительно нормальной. И политики верят в это вплоть до наступления кризиса, как это было в 2008 году. Мы окажемся в кризисе на этот раз, как только начнут подниматься кредитные ставки. Этот день приближается. Понятно, что обслуживание беспрецедентных государственных долгов обернется непомерным бременем и превратится в гигантскую проблему для страны. Многие комментаторы предсказывают, что на этот раз политики готовы пойти на риск и довести дело до автоматического сокращения бюджетных расходов. Обе партии надеются на то, что они смогут заработать политические очки. Демократы – как партия, стоящая на защите интересов рабочего класса. Республиканцы – как партия, заботящаяся о финансовом будущем страны.
Это было сообщение нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. Вы слушаете программу «Время свободы». На Украине продолжается парламентский кризис. В среду в Верховной Раде между оппозицией, настаивающей на персональном голосовании депутатов, и правящей партией регионов был достигнут компромисс об условиях разблокирования работы Рады. Однако в последний момент представители партии власти отказались от достигнутых договоренностей. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
С 5 февраля депутаты от «Батьківщини» Юлії Тимошенко, «Праворадикальной свободы» Олега Тягнебока и «Удара» Виталия Кличко блокируют работу Верховной Рады. Ключевым требованием оппозиционных фракций является обязательное личное голосование. Многие украинские парламентарии, преимущественно из правящей партии регионов, не считают нужным принимать участие в законодательной работе, и кнопки за них, как это было еще недавно, нажимали их коллеги. Хотя по Конституции Украины каждый депутат должен голосовать лично. О конфликте парламентской оппозиции и партии власти рассуждает львовский политолог Тарас Возняк.
Цинизм в отношении покупки мест в парламенте дошел уже до такого уровня, что отдельные лендлорды, которые появились после развала Советского Союза, купив себе место в парламенте или купив себе фракцию в парламенте, не считают за достойные для себя просто являться в парламенте, голосовать, принимать какие-то решения, то есть, в принципе, исполнять обязанности парламентария. И в конце концов это вызвало возмущение общества. Нельзя говорить, что только провладные, условно говоря, фракции страдают. В свое время теперешние оппозиционные депутаты также практиковали голосование за себя и за того парня. Сегодня оппозиционные партии, так сказать, первые поставили этот вопрос ребром. Если политические партии и политические проекты будут финансироваться отдельными лендлордами и олигархами, как мы их называем, то это все равно будет кончаться вот такими неприятными конфликтами и нежеланием лендлордов присутствовать во время парламентских заседаний. Лучше лежать где-то там на Мальдивах или заниматься своим бизнесом.
В минувшую среду лидеры оппозиции и партии регионов заявили о достижении компромисса. Они согласовали согласовали изменения к закону о регламенте Верховной Рады. Этот документ предусматривает блокирование карточек для голосования отсутствующих депутатов и вводит санкции за голосование одного парламентария за другого. Однако в последний момент оппозиционеры заподозрили регионалов в том, что они смогут обойти новые правила и потребовали разработать систему персонального голосования, которая идентифицирует депутатов по отпечаткам пальцев или сетчатке глаза. До введения в действие этой системы меньшинство предложило голосовать руками. Их оппоненты выступили против. По словам депутата регионала Вадима Колесниченко, в Раде действуют демократические принципы.
Меньшинство подчиняется большинству. А когда агрессивное меньшинство пытается навязать свою точку зрения большинству, то это называется вообще-то, фашизм. И я не думаю, что есть необходимость всерьез вести переговоры, когда тебе навязывают по принципу либо мы, либо страна должна быть уничтожена. Проблема та, что представители меньшинства между собой сегодня борются за право того, чья фракция, либо кто из них будет лидером оппозиции. Кнопка здесь – это как инструмент.
В свою очередь депутат Верховной Рады от Батьковщины Андрей Сенченко отмечает, что представители партии регионов игнорируют предложение оппозиции, поскольку не могут собрать в зале необходимый минимум для утверждения законов в 226 голосов.
Избиратели должны быть уверены в том, что каждый проголосовал сам. И предложили для этого разные варианты. Не принимается ни один. И по сути дела, сегодня в условиях диктатуры власти не нужны. Ни парламент, ни правительство. Власти нужны прокуратура, милиция с дубинами в касках. И на этом они собираются строить стабильность государства и именно посредством силовых структур общаться с народом.
Согласно украинской конституции, у президента появится право назначить досрочные выборы Рады в случае, если действующий парламент не сможет открыть сессию в течение 30 дней. Таким образом, решение о распуске парламента может быть принято уже 5 марта. Досрочные выборы по партийным спискам были бы идеальным выходом из нынешнего парламентского кризиса, полагает руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Это идеальный вариант, но не реальный. А, скорее всего, оптимальным вариантом на данном этапе было бы разблокирование Верховной Рады. А власть должна пойти на компромисс и согласиться на тот или иной вариант персонального голосования. Ну и худшим вариантом было бы сейчас распуск парламента, новые выборы от Украины по чисто мажоритарной системе, что предлагает партия регионов. Это в интересах даже не столько партии регионов, сколько Виктора Януковича, поскольку уничтожил бы весь современный, относительно все-таки конкурентный партийный ландшафт, начиная от Батьковщины, заканчивая коммунистами. И в результате выборов по чисто мажоритарной системе партия региона, включив административный ресурс, поменяла партийный состав парламента в пользу свободы, в пользу обновленного состава партии регионов, где бы было меньше представителей разного рода субклановых и суболигархических. Но вот сейчас стороны не идут на компромисс, испытывают нервы друг друга, и оппозиция стоит перед выбором либо рисковать распуском парламента, но не разблокировать трибуну. И до 5 марта надо решить, потому что с 5 марта вступает уже норма о распуске парламента. Ну, а партия регионов тоже стремится сейчас к поиску компромисса, поскольку лихорадочно высчитывает варианты.
Пока же стороны только шантажируют друг друга распуском парламента, надеясь на взаимные уступки, говорит член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Караченцев.
Оппозиция сегодня выигрывает, потому что в работающем парламенте она больше не могла демонстрировать каких-то интересных действий, повлиять на ситуацию она не могла, поэтому любое раскачивание лодки работает на нее. Если сегодня партия власти пойдет на силовой вариант разблокирования, любые действия оппозиция в любом случае будет выигрышем. Я вижу, что сегодня главные проблемы для оппозиции – это возвращение к конструктивному сценарию. Если они сегодня договорятся с властью о какой-то системе голосования, которая обоих будет удовлетворять, вряд ли это будет выглядеть как победа, потому что люди ожидают чего-то большего. Я бы расценивал это как генеральную репетицию оппозиции перед другими действиями, которые мы, скорее всего, увидим осенью.
В конце ноября на Вильнюсском саммите Восточного партнерства Украина должна подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Однако, судя по тому, что официальный Киев не собирается выполнять ключевое требование Брюсселя об освобождении ныне заключенных экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, многие эксперты расценивают шансы на подписание соглашения об ассоциации с ЕС как минимальные. Если Вильнюсский саммит будет провальным для Украины и власть развернется в сторону таможенного союза, украинская оппозиция обещает добиваться досрочных не только парламентских, но и президентских выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В последние дни многие занимались толкованием слов президента России Владимира Путина, касавшихся судьбы библиотеки Шнейерсона, собрания древнееврейских книг и рукописей, которое было национализировано большевиками в 1918 году и возвращение которого требует еврейская община в Соединенных Штатах. 16 января суд в США назначил 50 тысяч долларов штрафа за каждый день промедления в исполнении этого решения. Во вторник Владимир Путин сказал: «Библиотека Шнейерсона не принадлежит какой-то конкретной еврейской общине, она принадлежит российскому государству». При этом, однако, он предложил разместить библиотеку в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве. Председатель правления музея Барух Горин считает высказывание Путина попыткой найти компромиссное решение. С ним беседовал Валентин Барышников.
Он сказал достаточно сложную идею, которая заключается в том, что библиотеку, как и будут другие культурные ценности, оказавшиеся на территории Российской Федерации в прошлом веке, юридически возвращать в Соединенные Штаты Америки невозможно за границу. Он, очень важно подчеркнуть, оговорился, что невозможно это делать сейчас, а что будет дальше, будет видно. И в связи с этим он считает правильным, чтобы эта библиотека, как он сказал, располагалась на территории Российского еврейского музея в Москве. То есть, таким образом, библиотека стала достоянием еврейского народа, но вот еврейского народа, существующего на территории Российской Федерации. В принципе, за всю историю противостояния судебного, политического и так далее вокруг этой библиотеки, то есть за последние 20 с лишним лет, это первый раз, когда, в принципе, глава государства российского на эту тему вообще говорил. Это нынешняя сформулированная Путиным позиция, это объективная реальность, которая сталкивается с несколькими проблемами. Такова должна быть судьба этой библиотеки. Что такое располагается на территории Еврейского музея? Это значит, что она там будет на хранении? Или она дается в собственность Российскому Еврейскому музею? Или в Российском Еврейском музее выделяется помещение, которое является филиалом Российской государственной библиотеки? Это все очень разные позиции, и к этим разным позициям, соответственно, разные отношения. Юридически не очень понятно, как именно осуществимо то, о чем вчера говорил президент, но есть гораздо большая проблема, о которой почему-то никто вообще не говорит. Даже если вот эта юридическая коллизия, кому передавать и как передавать, будет решена, остается главный вопрос, что передавать. Потому что на самом деле замечательно раскрученный бренд под названием «Библиотека Шнейерсона» — это фантом. Потому что что именно составляет фонд Шнейерсона в нынешней Российской государственной библиотеке, не знает никто. Есть по этому поводу разные предположения, есть разные цифры от 6 тысяч до 12 тысяч томов. Есть более-менее конкретная цифра 400 с чем-то пудов, то есть по описи 18 года, когда библиотека Шнейерсона попала на Лумянскую библиотеку имени Ленина тогда. Уже она была описана как 400 с чем-то пудов книг. Эти книги дальше были расставлены в основном по размеру. И сегодня они ассимилированы в огромном собрании иудаики в Российской государственной библиотеке. Для того, чтобы выделить реально существующий фонд Шнейерсона из этой библиотеки, мало даже доброй воли Российской государственной библиотеки. Работа по выявлению этого фонда – это не работа одного дня. Как мы понимаем, это собрание, эти книги будут выявляться по трем основным критериям. Первая – книги с очевидными внешними признаками библиотеки Шнейерсона, то есть печатями, книги с неочевидными внешними признаками, например, маргиналии, какие-то ремарки, оставленные хозяевами, которые требуют, в свою очередь, почерковедческую экспертизу, теологическую экспертизу и так далее. И третья книга, которые, безусловно, принадлежат библиотеке Шнейерсона, но никаких подтверждений на этих книгах этому нет. Например, скажем, третий том из трехтомника, два первых тома которых имеют внешние признаки, а третий том не имеет такого признака. Библиотеки разворованы, потому что мы имеем достаточно данных о том, что в 20-е годы манускриптами из этой библиотеки торговал Яков Блюмкин на Ближнем Востоке. Торговал плохо, не умеющий, продал много чего. Что именно, неизвестно. В 90-е годы мы были свидетелями шумного уголовного дела о воровстве фондов библиотеки Шнеерсона из РГБ, книг, которые стали появляться на аукционах на Западе. Что было посередине, сколько книг было украдено, вынесено, продано, мы не знаем.
Американская еврейская община, которая требует передать ей библиотеку Шнеерсона, что она понимает под этим? Что именно они требуют передать?
В американском процессе отсутствовала одна необходимая составляющая – страна-ответчика. И поэтому ввиду такого странного поведения российских властей, а странным оно было именно в силу того, что поначалу они вступили в процесс, а если бы они не вступили, то никакого процесса бы не могло быть, а потом из него вышли по дороге. И поэтому абсолютно все данные, свидетельства, представленные истцом, принимались судьей ввиду отсутствия каких-либо по этому поводу споров со стороны ответчика, потому что ответчика не было. Поэтому то, что рассматривал судья Ламперт, это данные одной стороны, у которой существует определенное представление о том, что такое библиотека Шнеерсона. Так что постановление американского суда, кроме его своей скандальности, трудно воспринимать в качестве реального юридического вывода, потому что, собственно, состязательного процесса не было.
Сейчас можно предсказать, что дальше будет с этим иском? Кажется, что российское государство находится в полном противоречии с ним, и тут фигурируют 50 тысяч долларов штрафа в день. Что с этим делать?
Я полагаю, что решение, а точнее предложение, которое выдвинуто вчера президентом, не входит в противоречие с чаяниями американской стороны. А это, безусловно, шаг навстречу. И я очень надеюсь, что американская сторона предложение всерьез рассмотрит. Я абсолютно уверен, что адвокаты истца, подавая в американский суд, делали это вовсе не для того, чтобы Россия прислушивалась к американскому суду. Всем было понятно, что никогда Россия не будет исполнять решение американского суда по этому вопросу. Была задача вытащить эту историю из тупика, в котором она оказалась после судов в России, после отсутствия политической воли, после отсутствия переговорного процесса как такового. Мы услышали мнение главы государства по этому вопросу. А это мнение компромиссное. То есть есть о чем говорить. Разговор начался.
Правильно я понимаю, что российская еврейская община сейчас оказывается в каком-то двойственном положении? С одной стороны, она часть международной еврейской общины, с другой стороны, это вступает в противоречие с сотрудничеством с российскими властями.
На самом деле, российская еврейская община, конечно, никому ничего не должна, то есть нет российской еврейской общины партийных предпочтений. Выступать во всем на стороне, скажем, еврейской организации из Соединенных Штатов Америки. Просто тут так совпало, что, в принципе, этот суд, это суд, в котором сталкивается, как это часто бывает, нравственность с законом. А моральная сторона вопроса для меня, скажем, очевидно, вещи должны принадлежать своему хозяину. Никаких экспроприаций, никаких национализаций мы не признаем. А наше мнение по этому поводу очевидно. Хорошо бы, чтобы книги эти вернули к своему хозяину. То есть к Нью-Йоркской библиотеке семьи Шнеерсонов, которые передали ее в наследство организации хасидов Хабада в Соединенных Штатах Америки. Точнее, Всемирному движению Хабада. Это что касается моральной, нравственной стороны вопроса. Что касается юридической стороны вопроса, то, на мой взгляд, ни у какой общины по этому поводу никаких мнений быть не может. Юридическое решение должны принимать юристы. В принципе, история о возвращении перемещенных ценностей – это история непростая. Библиотека Шнеерсона, не ограничивающая передачи подобное по судебному решению, открывает ящик Пандоры, потому что как московские, так и лондонские, так и парижские музеи, в общем, заполнены не вполне чистыми вещами, вещами, не приобретенными этими музеями, а трофейными, изъятыми, национализированными. В этом конкретном вопросе для нас кажется принципиально важным, чтобы вещи святые для еврейского сообщества были в руках еврейского сообщества.
Размышления председателя правления Московского еврейского музея Центра толерантности Маруха Горина о судьбе библиотеки Шнеерсона завершили итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.